Пока не начались битвы, я отправлю часть солдат вам в помощь. Дадите им молотки и покажете, куда бить», — принял решение Дейт.
«Могу ли я сказать, милорд?» — спросил мастер Харги.
«Можете говорить смело, сотник».
«Если солдаты будут выбиваться из сил сейчас, на этих работах, то драться смогут хуже, чем могли бы».
«Все верно, но если мы не обрушим мосты, то будем сдерживать врагов до бесконечности, пока нас всех не перебьют. Им-то с поверхности пришлют свежие силы, а нам нет. И мастеру-скворцу придется работать под обстрелом их лучников. Лучше сделать все, что мы можем до той поры, пока у нас есть такая возможность».
«Ваша правда, милорд. Вы позволите разделить солдат по сменам, чтобы у нас всегда были свежие силы?»
«Позволяю. Опросите людей. Может, у кого-то есть опыт каменщиков в прошлом. Их сразу к мастеру-скворцу. Остальных разделим на отряды, распределим между мостами. Кто-то отдыхает, кто-то работает. Назначьте дежурных, проверьте, чтобы люди были обеспечены едой, водой и теплом».
«Сделаю». «А мои парни, сёр?»
Капитан Арбалетчиков смотрел с иронией.
«Они тоже будут махать кирками?»
«Герцог платит вам не за это, мастер Рилли. И в вашем контракте нет таких требований. Долбить камень вы будете лишь в том случае, если у вас возникнет к этому желание. Но все должны помнить, чем скорее мы сломаем переходы на противоположную сторону пропасти, тем быстрее начнем путь на поверхность».
Третинец задумчиво потер подбородок.
«Я обсужу это с моим отрядом».
«Тавер, распредели солдат между мостами. 3 группы. В каждой должны находиться стрелки. Мастер Рилли, будьте любезны помочь».
«Сделаю, милорд».
«Милорд позволит», — вновь подал голос мастер Харги и, дождавшись разрешения, заметил.
«Хорошо бы создать ударный кулак из ребят в тяжелой броне с алебардами и молотами, чтобы затыкать бреши, когда у нас уже не останется резервов. Из ваших гвардейцев они с ног до головы закованы в сталь».
Дейт мысленно согласился, не если, а когда. Все понимали, что рано или поздно это случится.
Разумное решение. Так и поступим. Еще, мастер Рилли, нужно 5 арбалетчиков в команду к моим разведчикам. Требуется, чтобы кто-то следил за дорогой и предупредил нас о подходе противника.
Я найду подходящих бойцов, сиор.
Дейт задумался, глянул на своего оруженосца. «Дикай, ты с этой минуты комендант. Воинов надо разместить, обеспечить всем необходимым. Нашему лекарю и его помощникам разбейте шатер. Обсудите, кто будет носить раненых. Добудьте все необходимое».
«Моя задача — помогать вам, милорд».
«Вот ты и помогаешь», — отрезал Дейт и обратил внимание на Зидву, который подкручивал рыжий ус. «А вы, любезный егерь, отвечайте за то, чтобы лагерь переехал через улыбку Шаута и как можно быстрее».
Тот пораженно уставился на командира, и начальник охраны герцога постарался его успокоить.
«Через 6 часов, когда мои люди отдохнут, Тавер соберет из них группу, которая станет вам помогать. Затем присоединятся все незанятые на других постах солдаты. Лагерь надо перенести, мастер Зидва. Здесь он совершенно беззащитен, и мы довольно быстро лишимся всего. Стрел, кузницы, докторов, лекарств, еды, топлива для огня. Без запасов мы долго не протянем, и враг возьмет нас с легкостью.
Здесь единственная подходящая размерами площадка для такого количества народа, милорд», — предупредил егерь. «На другой стороне пропасти пещера заканчивается, и придется размещаться в узких туннелях».
«Можно это сделать на берегу озера», — промолвил скворец. «Идти с полчаса, но там много места, и враги точно сразу не доберутся». «Это хорошая идея, милорд», — внезапно подал голос Дикай. «Но я вот подумал, что если встретить фикшейцев не на мостах, а раньше, до того, как дорога разделяется? Солдат не надо будет дробить на группы, станем сражаться одним отрядом».
От Дейта не укрылось, что Тавер качает головой, а мастер Рилли и сотник Харги открыто усмехаются.
«Нельзя там держать оборону, парень», — сказал Харги. «Откос, по которому мы сползали, точно калеки, помнишь? Тот, где все держались за веревки и молились, чтобы не улететь вниз».
«Конечно, помню», — ответил оруженосец. «Поэтому и предложил. Там отличное место. Пока не спустятся».
«Они не спустятся», — остановил его Дейт. «Ни к чему, когда стоишь на возвышении. Противник прямо под тобой. Ни один бронированный строй не выдержит, если в него отправлять стрелы с высоты или тем паче сбрасывать камни. Мы потеряем много людей».
«Хорошо». Он хлопнул себя по колену, поднимаясь. «Самые важные вопросы решили. Встретимся здесь же через 6 часов, чтобы согласовать детали».
«Зидва, Барон должен был оставить нам предметы старины.
Вот здесь, милорд.
Егерь постучал по маленькому ящичку. Все с интересом заглянули внутрь. Там лежали три небольших, чуть больше 4 дюймов, кристалла, оплетенных толстой золотой проволокой. Они тускло светились. Дейт взял один из них в руки, и тот, точно реагируя на тепло человеческого тела, начал мягко разгораться. Маленькая искорка, появившись в глубине минерала, превратилась в широкое бледно-зеленое пятно, охватившее пространство в 5 ярдов.
«Это все? Или он дает больше?» — спросил Дейт.
«Если намазать кровью», — мрачно ответил Зидва. «Дурная вещь. Я так и сказал барону.
И она может спасти нас всех, если мы окажемся во тьме. Тавер, мастер Харги, эти две вам». Дейт повесил оставшийся артефакт себе на пояс. «Все свободны. Тавер, мастер Скворец, давайте пройдемся».
Направившись к пропасти, они остановились на краю. «Отсюда можно дойти до 2-го и 3-го мостов?»
«Напрямую нет, милорд», — ответил каменщик. «Стена преграждает путь через 200 ярдов. Следует вернуться и пройти по другой цепочке пещер. Дорога займет около часа».
«Хорошо. Значит, враг не сможет быстро перебросить отряд отсюда на другие площадки. А как обстоят дела через пропасть? Там общая дорога имеется?»
«Есть крутая тропа по самому краю. Мы наладили мостки и прорубили ступени. Но людям в броне и с длинным оружием следует двигаться с большой осторожностью. Второй путь через озеро, там, где я предложил разместить лагерь».
«Прорубили ступени?»
«Зидва приказал».
«А егерь-то не безнадежен», — подумал Дейт. А вслух сказал Таверу. «Если они преодолеют хотя бы один мост, мы столкнемся с проблемой удара во фланг или в тыл. Подготовь запасной план. Возможно, придется сражаться на территории нового лагеря».
«Сделаю. Потолок видели, милорд?»
Дейт задрал голову, прищурился, разглядывая во мраке острые каменные зубья, так похожие на клыки чудовища. Они нависали над людьми целыми гроздями. Дейт не различал другого берега улыбки Шаута и ориентировался лишь по огонькам 2 костров, разожженных там, где работала бригада каменщиков, подтачивающих основания постройки волшебников. Далеко. У лучников не выйдет стрелять навесом, потолок соберет все стрелы. А настильного огня бояться будем, если только они почти преодолеют мост. Какова его длина? 400 ярдов?
472, милорд.
Тут же откликнулся Скворец и пожал плечами в ответ на заинтересованный взгляд.
Привык быть точным, даже когда что-то ломаю. И это самый узкий участок улыбки Шаута. 2-й мост — 507, и 3-й — 613 ярдов. И эти каменные штуки, переброшенные через бездну, держатся лишь на 2 опорах, милорд. Если бы мы в нашу эпоху умели строить так, как в прежние.
Ему было о чем сожалеть. Дейт видел край, вырезанный точно из цельного куска скалы, столь незаметны оказались стыки между блоками. Впрочем, не вырезанного, а скорее вылитого, если бы твердый камень только можно было плавить и лить. Искусная резьба по воздушным перилам, ровные блестящие влагой ступени.
«Словно он создан из воды и воздуха», — восхищенно пробормотал Тавер. «Настоящее чудо, командир».
Мост аркой поднимался над пустотой, точно кит, показавший спину из моря. Дейт ступил на него, подняв факел повыше, мрачно думая, сколько же еще работы предстоит людям Скворца. Он не рассчитывал, что мосты окажутся в столь хорошем состоянии спустя 1500 лет с момента их создания.
«Мы, кажется, застряли здесь на большой срок, командир», —
Тавер озвучил его мысли. «Да». Оба понимали, что им придется провести в пещерах многие дни, до тех пор, пока не кончится топливо, еда или люди. На середине пути Дейт посмотрел налево, туда, где горели фонари работников, пытавшихся найти слабины в конструкциях соседних мостов. Самые дальние огоньки размером были не больше макового семечка. «Тавр, найди ловких легконогих ребят. Нужны вестовые, которые во время боя могут быстро перемещаться между отрядами. Тех, кто устоит на узкой тропе и не свалится в пропасть.
У меня есть несколько человек на примете.
Мастер Скворец, от какого моста ближе всех к червю?»
«От этого, милорд, он в 5 минутах».
«Покажи». Они прошли над бездной, под сильным холодным ветром и капающей с потолка водой, кое-где льющейся с такой же частотой, как осенний ливень. Путь к червю от пропасти оказался неприятно короток, и Дейв хмурился, думая о том, что если их выдавят сюда, то все может закончиться совсем не так, как он надеется.
Враг прорвется, закрепится и сможет вырвать победу. Эти проклятые шаутами мосты следует обрушить во что бы то ни стало. Если надо, он готов грызть их зубами. Вход в червя, идеально круглый, словно проделанный с помощью гигантского сверла, был обрамлен буквами старого наречия. Рядом лежала груда разбитого камня, в которой при должном внимании можно было угадать осколки разбитой статуи. Судя по уцелевшему фрагменту лапы, некогда она изображала огромную кошку, возможно, легендарного белого льва, существо, заключившее союз с волшебниками и погибшее во время катаклизма. «Посвети», — буркнул он Таверу, и тот поднял свой факел, пламя которого волновалось на сквозняке, повыше. Дейт вступил в туннель, отличавшийся от других пещер тем, что стены его были отполированы, словно зеркало. Он провел по ним пальцами, ощущая холод камня и его гладкость. Да, здесь поработали не обычные люди, а волшебники. «Мастер-скворец, ты проверял туннель?»
«Прошел шагов 300, милорд. Везде все одинаково. Ни единой трещинки, куда бы я мог вбить клин. Бесполезно».
Каменщик подумал о том же, о чем и Дейт. Если бы они могли обрушить туннель, а не мосты, все было бы гораздо легче. А если вбивать не в трещины, сразу в породу? Тот усмехнулся и с силой стукнул киркой по стене, выбив целый сноп ледяных искр.
«Ваша броня помягче будет, милорд. Волшебство. Без дураков. Как говорил мой батя, волшебство поборет только волшебство. Мы лишь убьем инструменты, а не добьемся даже царапины.
Далеко отсюда до поверхности.
Говорят, дорога занимает полных 4 дня. Это дикий край, туда никто не ходит. Делать там нечего. Лишь снег, высота и ледяная смерть».
«Отправить людей?» — спросил Табер, но Дейт покачал головой. «Возвращайся с мастером-скворцом. Я пройдусь вперед. Если за час пути не увижу ни одной трещины в туннеле и не найду подсказки от скованного, оставленной лично для меня, как обрушить эту хрень, то вернусь. И мы сосредоточимся на основном плане». Они ушли, а Дейт постоял еще немного, с ненавистью разглядывая стены червя, и начал долгий путь в сердце горы.